В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа», Сухумецкий, на Вале 20.00. В Тбилиси 9 часов вечера, у микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Сам себе карантин. Граждан Грузии, побывавших в зонах риска, призывают к добровольной самоизоляции.
Потом нам сказали, что нам необходимо провести 2 недели в карантине. Это, разумеется, логично, но почему тогда в течение 3 часов мы находились с другими людьми в аэропорту? Они ведь должны были быть готовы.
Тбилиси принял Идлиб на свой счет. Как в Грузии отреагировали на гибель в Сирии турецких солдат?
Естественно, все это прямо и косвенно отразится на Грузию. Поэтому мы должны делать более активные дипломатические шаги для уменьшения прямых рисков.
Сухумская нефть под санкциями. Роль нефти в абхазской президентской гонке.
Живущие в 6 странах Черноморского бассейна, которые добывают нефть, они глупые люди? Или они не беспокоятся об экологии? А давайте спросим у тех, кто живет в Абхазии ниже прожиточного минимума.
Все это, а также Москва перешла на личности. Тбилиси требует выполнения решения Страсбургского суда. Итоги абхазской недели с Изидой Чаня. Рубрика «Гость недели» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии читает моя коллега Кэти Бочуришвили.
Турция утверждает, что Россия была заранее уведомлена о местах дислокации турецких военных в сирийской провинции Идлиб. Однако по ним все равно был нанесен авиаудар, в результате которого в четверг погибли не менее 33 военнослужащих. Десятки были ранены. Как заявил министр обороны Турции, в момент удара поблизости от турецких позиций не находилось никаких вооруженных группировок сирийской оппозиции. Ответственность за удар Анкара возлагает на войска сирийского президента Башара Асада. В ответ на гибель своих военных Турция нанесла удары по силам Асада в Сирии. Утверждается, что им нанесены большие потери. Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве в пятницу выразил соболезнования в связи с гибелью турецких военных. Он сказал, что Москва по-прежнему привержена договоренностям с Турцией об Идлибе. Однако, по словам Лаврова, Россия не может помешать войскам Асада бороться с террористами.
Есть договоренности между нашими военными, и если бы эти договоренности соблюдались в полной мере, включая передачу точных координат нахождение турецких военнослужащих, такие трагедии, конечно же, таких трагедий можно было бы избежать.
Лавров заявил, что президенты России и Турции обсудили ситуацию по телефону. В сообщении Кремля о разговоре сказано, что Владимир Путин и Реджеп Эрдоган в ближайшее время могут встретиться лично. Накануне в Кремле утверждали, что такая встреча не планируется. В Анкаре слова Лаврова пока не комментировали. Генеральный секретарь НАТО заявил, что военный союз выражает солидарность Турции. Йенс Столтенберг призвал Москву и Дамаск остановить наступление в Идлибе и прекратить неизбирательные воздушные атаки. Глава военного союза призвал Сирию и Россию присоединиться к США в поисках мирного решения конфликта в регионе. Мировые рынки в пятницу продолжают резкое падение на фоне продолжающегося распространения нового типа коронавируса, заражение которым зафиксировано уже более чем в 50 странах. На азиатских биржах в пятницу котировки упали на 3-4%. Продолжается падение котировок на биржах в Европе. Накануне на Нью-Йоркской бирже индекс Dow Jones упал более чем на 4%. Это самое сильное падение за несколько лет. Всего за неделю котировки акций снизились более чем на 10%. Падает и цена на нефть. Стоимость барреля нефти Brent приближается к $50. Аналитики уже называют нынешнюю неделю худшей для мировых финансовых рынков со времен мирового кризиса 2008 года. О первом заболевшем коронавирусной инфекцией сегодня сообщили власти Беларуси. Инфекция выявлена у студента из Ирана. Также первые случаи подтверждены в Новой Зеландии, Нидерландах и Литве. О новых подтвержденных случаях заражения на своей территории заявили в Испании, Франции, Нигерии и Объединенных Арабских Эмиратах. Эпидемиологическая ситуация продолжает ухудшаться в Южной Корее, Иране и Италии. В этих 3 странах отмечено отмечено наибольшее число заражений за пределами материкового Китая. В Южной Корее, которая по масштабу эпидемии на втором месте после Китая, больных сейчас свыше 2000, умерли 13 человек. В Италии умерших 17, случаев заражения 650. У гражданина России в Азербайджане выявлен новый коронавирус. Это первый случай заражения в этой стране. Как сообщают местные власти, пациент помещен в инфекционный блок специального режима. В Грузии зафиксированы уже 2 случая нового коронавируса. Бывший посол Ирана в Ватикане Хади Хосроушахи умер от коронавируса. Об этом сообщает агентство ИРНА. Его доставили в одну из больниц в Тегеране 26 февраля. Его анализы показали положительный результат.
Эхо Кавказа. Новости.
В России завершилось предварительное следствие по делу американца Пола Уиллана. Федеральная служба безопасности обвиняет его в шпионаже. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Ожидается, что на следующей неделе дело Уиллана будет направлено в Генеральную прокуратуру для составления обвинительного заключения. Защита Уиллана просит прекратить уголовное дело из-за отсутствия состава преступления. Сам Уиллан вину не признает. Пол Уиллан был задержан 28 декабря 2018 года. По версии следствия, он получил флешку с секретными данными. Американец утверждает, что не знал о ее содержании. Посольство США в России заявляет, что до сих пор не получило доказательств вины Уиллана, а обращение с арестованным в изоляторе называет недостойным. Здоровье Уиллана ухудшается, а российские власти не оказывают ему необходимую помощь, утверждают в дипмиссии.
Спасибо. Международную новость нам прочитала Кетти Бочеришвили. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Главной темой остается коронавирус. В Грузии зафиксирован еще один его случай. На этот раз гражданка Грузии, вернувшаяся из Италии. МИД Грузии вводит дополнительные ограничения для граждан, приезжающих из стран зон риска. А эпидемиологи рекомендуют этим людям проявить сознательность и оставаться во временной самоизоляции даже при отсутствии симптомов. Тема продолжит Анастасия Славинская.
По прилету из Италии в Кутаиси у 31-летней женщины еще никаких симптомов не наблюдалось, заявляют в Центре контроля заболеваний и общественного здоровья. 26 февраля она прошла соответствующую проверку в кутаисском аэропорту и оттуда поехала домой, в Тбилиси. До проявления симптомов женщина успела побывать на работе. 27 февраля она почувствовала недомогание и обратилась к медикам. Результаты анализов подтвердили наличие коронавируса, заявил сегодня днем глава Центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амирангом Крылидзе. Доподлинно пока не установлено, сколько человек контактировали с женщиной.
Разумеется, сейчас ведется изучение эпидемиологических контактов. К этому подключены наши и другие соответствующие службы. Поиск этих людей уже начат. Подробнее об этом я сообщу после эпидемиологического исследования.
Заявил Амирангом Крылидзе. Ближе к вечеру стало известно, что инфицированная женщина – сотрудница одного из филиалов Банка Грузии. Этот филиал из соображений безопасности сегодня был закрыт. Состояние самой женщины, зараженной коронавирусом, удовлетворительное. Даже хорошее, сказал директор научного центра инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии Тенгиз Церцвадзе.
У нее нет никаких жалоб, температура не повышается. Я хочу сказать вам очень важную вещь. Коронавирус, несмотря на то, что у людей сложилось представление, что это обязательно тяжело протекающая инфекция, на самом деле является таковым только в 1/5 случаев. В 80% случаев – средней тяжести, легкой или даже бессимптомен. Прекрасный пример этому – два пациента, у которых подтвердился коронавирус. У обоих на момент подтверждения не было никаких симптомов. Именно бессимптомные пациенты представляют собой наибольшую опасность в плане распространения инфекции.
сказал Тенгиз Церцвадзе. Соответственно, одной из главных рекомендаций Центра контроля заболеваний в первую очередь исходит из надежды на сознательность граждан. Эпидемиологи рекомендуют людям, которые в течение последних 2 недель находились в Италии или в других зонах риска, даже при отсутствии симптомов, оставаться в самоизоляции на протяжении 14 дней. При повышении температуры, кашле и затрудненном дыхании обратиться к семейному врачу или сразу в инфекционную больницу. При этом главная рекомендация все та же – при отсутствии острой необходимости отказаться от поездки в страны, находящиеся в зоне риска. Это Китай, Иран, Южная Корея, Япония и Италия. На данном этапе под наблюдением врачей в инфекционной больнице Тбилиси находится около 30 человек.
На сегодняшнее число в карантине в Грузии находится 87 лиц. 31 человек в Сачхере, 21 в Амбастумане. Также в ТУП-центре было выделено детское отделение, которое изолировано от основного здания. Там находится еще 35 человек.
Говорит Амиран Гамкралидзе. Именно в Абастумане была определена и группа представителей Кавказского университета, сегодня утром вернувшаяся с иранского острова Киш. Паата Брекашвили говорит, что каждому из 5 членов вуза выделили комнату, в которой им предстоит провести 2 недели. Покидать эту комнату нельзя. В здании есть интернет, еду и необходимые предметы гигиены предоставляет учреждение. Часть сотрудников вуза, те, у кого была такая возможность, самоизолировались. Среди них декан школы экономики университета Сосо Берикашвили, который следующие 14 дней проведет в собственной квартире. Необходимые продукты и прочее ему будут приносить и оставлять у дверей родные. Таковы правила карантина.
Ни у кого из нас не обнаружили какие-либо симптомы в ходе проверки в аэропорту. Но после этого началось ожидание. Мы ждали неизвестно чего, при этом находились в открытом пространстве, где осуществлялся паспортный контроль. Рядом с нами проходили люди. Потом нам сказали, что нам необходимо провести 2 недели в карантине. Это, разумеется, логично, но почему тогда в течение 3 часов мы находились с другими людьми в аэропорту? Они ведь должны были быть готовы. По меньшей мере, проверять нас, вероятно, следовало в изолированном месте.
Между тем, МИД Грузии ввел дополнительные ограничения на въезд в страну. Они коснутся всех иностранных граждан, которые находились на территории Ирана на протяжении последних 2 недель. Граждан Грузии, побывавших в Иране, обязывают сообщить об этом факте и отправиться в 14-дневный карантин. Для тех, кто в течение последних 3 недель путешествовал в Китай, Южную Корею, Италию и Японию, как граждан Грузии, так и других стран, задействовано похожее правило. Они также обязаны сообщить о поездке, пройти медицинскую проверку и следовать в соответствии с решением врачей. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Гость недели.
С гостем недели обсудим тему недели коронавирус. Продолжаем тему. Моя коллега Нана Плиева встречает Аллу Мироненко, известного украинского вирусолога.
Число зараженных растет с каждым днем, ареал ширится, люди с тревогой следят за новостями. Что мы сегодня знаем о коронавирусе? С какими симптомами следует срочно обращаться к врачу?
На самом деле симптомы, в общем-то, похожи при респираторных болезнях, в том числе и при болезни, вызванной коронавирусом. Но дело в том, что приоритетность или как бы начальные симптомы, они могут отличаться. Вот в данном случае при коронавирусе боль в горле первые там 2, даже 4 дня – это вот тот первый симптом, который есть. То есть тут даже не столько температура, а вот эта боль в горле. Может быть сухой кашель. А дальше уже это может там кашель быть больше и уже признаки пневмонии. То есть нет насморка. Да, и есть еще затрудненное дыхание. Ну вот затрудненное дыхание – это в любом случае это коронавирус, не коронавирус. Это всегда повод немедленно обратиться к врачу.
Кто в группе риска? Знаем ли мы людей, которые находятся в этой группе риска, кому следует в первую очередь опасаться?
Мы уже кое-что знаем, уже благодаря отчету китайских врачей. Мы знаем, что группа риска летального исхода – это пациенты старше 80 лет. Тут понятно, уже в таком возрасте компенсаторные силы организма, в общем-то, ограничены, поэтому тут любая инфекция, в том числе коронавирус, может быть, в общем, закончится летально. Дети почти не болеют, и это очень радует. Никто не может пока объяснить, почему, ну, может быть, это будет понятно, но вообще это уникальная ситуация. Они могут инфицироваться, и даже клинические проявления не у всех бывают. Чаще других болеет возрастная группа от 40 до 59 лет. Тут понятно, это наиболее такой активный возраст, когда люди там общаются, то есть они болеют чаще. Выздоравливают 80% пациентов, болезнь у них заканчивается без осложнений, то есть без пневмонии. То есть это, ну, хорошие данные.
При этом сообщается, что заболевания, как вы говорите, переносятся как сезонный грипп, но при этом по последним данным ВОЗ смертность составляет 1%. Все-таки не 2%, как говорили на днях, а 1%. Но и это в 10 раз выше, чем у сезонного гриппа. То есть все-таки мы имеем дело с серьезным заболеванием.
Дело в том, что сезонный грипп, знаете, тут много нюансов, потому что зависит от штамма, который вызвал, от возраста тоже очень зависит. Вот, например, в Соединенных Штатах 2 года назад в эпидемию гриппа, когда вакцинный штамм не совпал с эпидемическим, то есть в вакцину входил АТХ, H3N2, а пришел А-Сингапур более новый. А там, ну, высокий уровень вакцинации, то есть пожилых защищают, там программы, специальные страховки и все. Но штамм не совпал, то есть вакцина не защитила. И в тот год очень много пожилых умерло, ну, много, то есть всего умерло чуть меньше 80 тысяч только в Соединенных Штатах. То есть, ну, очень много людей умерло. Да, об этом сообщалось, они это вывешивают у себя на сайте, вот CDC. А тут пока, ну, к счастью, до такого нам далеко. Поэтому паника, вот она очень вредит, я вам скажу. А кроме того, у меня, наверное, кому-то это выгодно, вот такие панические настроения поддерживать, потому что, например, 16 человек уже арестованы за распространение неправдивой информации в Юго-Восточной Азии. Это Таиланд, Филиппины, Корея, еще не помню. Арестованы, посадили, нашли вот за распространение, ну, такой, ну, абсолютно неправдивой, устрашающей, неправдивой информации.
А кого тестируют в первую очередь? Многие носители вируса, они, в общем-то, асимптоматичны. Можно ли в таком случае говорить, например, об эффективности карантина, изоляции?
На самом деле, если инкубационный период 14 дней, да, то вот все эти проверки в аэропортах, в общем-то, надо понимать, что они просто самоуспокоительные или для того, чтобы показать, что что-то делается. Потому что если человек прилетел, померили температуру, нет температуры, а заболел, он может ушел, да, он может заболеть только через неделю. Это получается мера, ну, не мера сдерживания. Карантин, ну, в случае, если думать, что границы по максимуму закрыты, то он, конечно, эффективен, но...
Можем ли мы отследить в данном случае, как он распространяется физически?
Да, но... Но все равно уже раз это пошло распространение и в большинстве стран это есть, то уж никуда не денешься. Другое дело, что, ну, надо относиться, ну, правильно, ведь у нас 200 всяких вирусов других, кроме гриппа, которые вызывают, они эпидемии не вызывают, но вызывают заболевания респираторные. Это разные вирусы, аденовирусы несколько типов, вирусы парагриппа 4 типов, ну и много, РСВ, метапневма, бока, много. Ну, да, есть 4-5 коронавирусов, которые вызывают, ну, common cold, да? То есть, ну, заболевание как простуда. И никто же в обморок не падал. А тут появился новый вирус. Да, никто сначала не понимали, как он себя будет вести, какой уровень летальности. Тем более, что 2 предыдущих коронавируса, SARS, вирус, который вызывал атипичную пневмонию, тоже происходит из Китая. Но с ним же справились, локализовали, дальше не пошло. И тоже он был животного происхождения, и тоже... определенно от летучих мышей. А этот вирус по генетической информации наиболее близок к коронавирусам, которые присущи летучим мышам. Это вирус животного происхождения.
Специалисты отмечают, что разница в том, что он может гораздо быстрее передаваться и распространяться.
Да, это правда. Но зато уровень летальности ведь не сравнить. SARS имел там, по-моему, 40% летальности, да. Может, 30%. Но не 2 же и не 1%. Его локализовали, но как-то, ну, в общем, удалось справиться. Другой тоже коронавирус, который от животных, от верблюдов, вот этот MERS-коронавирус, ближневосточный, да, там тоже же высокая летальность, но он, ну, так вот массово не распространяется.
Вы отметили, что нужно правильно относиться к происходящему. Как это сделать? Как защититься от инфекции? Что нужно делать обычному человеку в повседневной жизни?
Ну, во-первых, психологически успокоиться. Во-вторых, соблюдать обычные, простые гигиенические меры. То есть частое мытье рук, использованные салфетки, допустим, после носа выбрасываются. Потом ношение масок, ну вот на улице это вообще не имеет никакого смысла.
Кто их должен носить и когда?
В случае, если есть в помещении, в доме больной, и мы еще, ну, даже не знаем чем, неважно чем, любая респираторная инфекция. То есть, ну, желательно одеть маску на пациента, но не всегда пациенту это легко дышится, так еще и маска, то есть носят те, кто хочет себя защитить. Ну, тоже правильно надо носить маску, то есть разные маски есть. Если есть вот эта обычная одноразовая хирургическая маска, то в таком случае она должна меняться каждые часа 3. Если она стала влажной, значит, и чаще. То есть не брать руками, не прикасаться руками к поверхности маски, вот к наружной. То есть снимать, и это все выбрасывается. Надо понимать, что вирус не очень стойкий, поэтому вот, ну, утилизация этих отходов, она ничего такого особого. Тем более вирус также чувствителен ко всем дезинфектантам, и спирт содержащим, и хлор содержащим, и содержащим там альдегиды или четвертичные аммониевые соединения. То есть вирус не стойкий, он имеет оболочку, которая уязвима, и это, ну, хороший признак.
А следует ли держать дома и иметь при себе какую-то аптечку, и что в ней должно быть?
Ну, специфических препаратов против этого вируса пока-то, в общем, нет, но поскольку он очень похож на вирус SARS, там есть определенные препараты, которые ингибируют основную протеазу и полимеразу, но я не знаю, где они есть. Для SARS они были разработаны и показали эффективность, но SARS не было. Ну, теперь, может быть, будут делать. Ну, мы знаем, люди в Гонконге, да, наверное, не только в Гонконге занимаются разработкой вакцины, но вакцина – это, ну, серьезное дело.
Это и не это займет время, дело. Насколько?
Да, это и то, это же требует еще испытаний, проверки, будет ли она эффективна, сколько будет держаться иммунитет. То есть, ну, это все нужно время. Наверное.
Я хотела спросить вас как раз об иммунитете. Сообщается ж и в Китае, и в Японии. В Японии были случаи, когда люди, которые уже перенесли болезнь, вылечились от него, вновь заразились. Что это значит? Это значит, что иммунитет не вырабатывается? О чем это может говорить?
Это говорит о том, что иммунная система этих людей, наверное, имеет какие-то определенные дефекты. Потому что если человек выздоровел после вирусной инфекции, то, как правило, это не может пройти мимо его иммунной системы. Он выздоровел благодаря тому, что иммунная система справилась. То есть она обучила свои клетки памяти, клетки лимфоциты наработали количество антител, которые смогли справиться с вирусной инфекцией. Ну, бывают случаи, когда там около 5-6% людей могут иметь какие-то нюансы, то есть какую-то неполноценность, либо врожденную, либо приобретенную, когда организм не реагирует адекватно, то есть не вырабатываются защитные антитела. Но, как правило, в таких случаях человек и не может выздороветь, то есть он погибает.
Но если он выздоровел, и у него нет иммунитета, тогда...
Это вообще, я не очень в это верю, скажем так.
То
я
есть это могут быть
верю.
Какие-то погрешности лабораторные, возможно, не досмотрели?
Да, могут быть, потому что, наоборот, там вот на месте китайские врачи, уж не знаю, как они проверяют эту плазму, от переболевших больных вливают плазму больным с тяжелым течением и таким образом их спасают. Но надо же проверить ее на другие, там, скажем, какие-то вирусы гепатита, Б, С, там, на ВИЧ, ну, вообще на кровяные инфекции. Надо проверить, прежде чем вливать даже одногруппную кровь.
А кто такие так называемые суперраспространители? Сообщается, что это, как правило, один из 5 человек, которые заражают больше обычного, большое количество людей. Получается, что еще и не все одинаково заразные. Суперраспространителем может быть в том числе человек, у которого нет симптомов заболевания. То есть он асимптоматичен.
Да, это может быть, потому что если симптомов нет, а вирус, он не очень эффективно, ну, не очень активно репродуцируется в клетках, и человек там кашляет, например, да, то вот эта слизь, она может попадать куда-нибудь на предметы, или он руками прикасается, и потом переносится с помощью предметов. Сейчас в Европе там на совещания, там встречи какие-то, люди друг другу боятся пожать руки.
А когда мы можем ждать пика эпидемии?
Пандемию гриппа, например, которую мне удалось пережить уже на работе, не в детстве, а на работе, это 2009 год. Там, ну, как и в другие пандемии гриппа, было две волны. Первая волна более интенсивная, а вторая волна – это уже менее интенсивная, то есть это уже через год. Но грипп – это, в общем-то, сезонное заболевание, и оно как-то более-менее привязано к холодному периоду года. Но тут вирус тоже не очень чувствительный.
То есть в данном случае, если пик придется на весну, эта сезонность какое влияние может оказать на распространение коронавируса?
А мы не знаем. Не все же эпидемии имеют сезонность. Эпидемии респираторных инфекций, они вообще осенне-весенняя сезонность у них. То есть осень, зима и весна, то есть более холодное время года. Но я не знаю, ну, летом я очень надеюсь, что летом все-таки там, где будет инсоляция, то есть, ну, достаточно солнца, тепла, а вирус, он не стойкий, он не особо любит, ведь окна открыты, все проветривается, ну, так всегда было при респираторных инфекциях. Летом, в общем-то, они в минимальном количестве, а грипп, как правило, мы не можем найти на протяжении, ну, 4-5 месяцев вот в нашей климатической зоне. У больных даже тестируем, даже с респираторными проявлениями, но это, как правило, не грипп.
По мнению многих западных эпидемиологов, коронавирус может остаться с нами всерьезно надолго, и к сезонной эпидемии простуды и гриппа может добавиться вот сезон коронавируса. Как вы оцениваете такую вероятность и возможность?
Вы знаете, ну, у вируса два выхода. Или иметь низкую агрессивность, исчезнуть, как это был SARS, да? Ну, агрессивность – это вирулентность, там, вирулентность, да? Ну, то есть, когда очень тяжелое течение вызывает болезни. А если есть часть людей, которые даже бессимптомно носят его, то вирус, благодаря многим пассажам, то есть многим инфицированиям, да, он адаптируется к человеческой популяции, даже выйдя из популяции животных, просто будет еще один респираторный патоген только и всего.
Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан, например, на днях сказал, что перед тем, как стать лучше, ситуация ухудшится. Можно быть готовыми как-то к этому сценарию?
Все зависит от того, как будет организована в стране, в общем-то, система обеспечения, обслуживания больных. Потому что вот, ну, будет просто, если много тяжелых больных, а это может быть, особенно среди пожилых, то просто я помню 2009 год, когда все стационары были заполнены, но там как раз пожилые почти не болели. Работоспособный возраст, вот он лежал в больнице в основном. Дети болели, но они, к счастью, практически не умирали. Ну, а вот тут, получается, большая часть больных – это будут люди в возрасте. Это уже, ну, большая нагрузка на систему здравоохранения. Поэтому,
можно,
ну,
к этому тут быть готовыми?
Наверное, да, как-то быть готовыми. Но я думаю, что человечество справится. Естественный процесс. Количество людей на Земле растет. Очень большая численность населения, ну, в том же Китае. Очень тесное общение. Потом еще их традиции. Вот еда вместе. Они же дома не едят на кухне. Они же приходят в какие-то специально, там все устроено, да, общие места, и там они все вместе, получается, такие коллективная еда. То есть, ну, а кроме того, вот кулинарные предпочтения, ну, вынужденные, может быть, ну, вот они едят то, чего мы не едим. Поэтому это естественно, когда очень много людей, это любая популяция, будь то животные. Количество животных увеличивается, например, вот на данной территории диких, то среди них вероятность возникновения эпизоотии, то есть вспышек инфекций именно этих, характерных для этих животных, она возрастает, и там инфекции действительно есть. Малая популяция, инфекции, в общем, гораздо меньше, ну, эпизоотии, то есть меньше. Так и у людей. Много людей, вероятность возникновения новых возбудителей, ну, всегда высока. И человечество, в общем-то, к этому готовится. Всемирная организация здравоохранения готовится. Там отдел есть специально, Department of Emerging Diseases, ну, появляющихся болезней, таких, ну, появляющихся.
Тот же ВОЗ предупредил о распространении панических настроений, но при этом отметил, что, скорее всего, пандемии избежать не удастся. Как избежать паники?
Ну, надо вот нести такую информацию успокоительную, что это просто новый еще один патоген, который наряду с остальными всеми будет у нас циркулировать. И если мы все переболеем, то, ну, будет он, может, иногда там, ну, вот наряду с другими, ничего ни больше, ни меньше. То есть мы постепенно все переболеем. Ну, тот, кто уже в возрасте, просто может неизвестно, как закончится болезнь. Вот. А остальные, в общем-то, справятся.
Нана Плиева беседовала с гостем недели, украинским вирусологом Аллой Мироненко. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуминске навали половины девятого вечера. Время регионального выпуска новостей. В студии моя коллега Кэти Бочеришвили.
Грузинские власти объявили о новых ограничениях из-за коронавируса. Об этом говорится в заявлении МИД страны. В Грузию запретили въезд иностранцам, посещавшим Иран в течение последних 14 дней. Ограничения не коснутся граждан Грузии или лиц с временным видом на жительство. Иностранцы же, посетившие в течение последних 20 дней Китай, Южную Корею, Италию и Японию, обязаны сообщить об этом. Они подлежат проверке на наличие инфекции с возможным помещением в карантин или в режим самоизоляции. Граждане Грузии, посетившие Иран в течение последних 14 дней, подлежат карантину на 2 недели. В случае посещения Китая, Южной Кореи, Италии или Японии в течение последних 3 недель они подлежат детальной проверке, тесту на наличие инфекции с возможным помещением в карантин или в режим самоизоляции. В Грузии уже зафиксировано 2 случая нового коронавируса. Снятие ограничений на покупку россиянами недвижимости в Абхазии в настоящее время нецелесообразно, считает кандидат в президенты самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжанья. Сегодня мы не готовы к принятию такого решения. Когда это решение будет принято, оно даст еще больше проблем, чем решит, заявил он на пресс-конференции в Москве в офисе Интерфакса. По словам Бжанья, сейчас государственные институты Абхазии работают неэффективно. У нас несколько тысяч дел в арбитражных судах, где граждане Абхазии оспаривают имущество друг у друга, и каждая из сторон имеет право, устанавливающие документы одинаковой силы в мэрии, и тем дали разрешение, и этим дали. Так у нас работают государственные институты, и те, кто хотят приобрести сегодня недвижимость, скорее всего, приобретут головную боль, сказал Бжанья. Выборы в Абхазии пройдут 22 марта. В Цхинвали вновь выразили тревогу из-за тбилисской лаборатории Лугара. Об этом говорится в заявлении МИД самопровозглашенной республики Южная Осетия. При этом именно в лаборатории Лугара проводятся тесты на выявление в Грузии коронавируса. Со дня открытия в 2011 году в российских СМИ активно муссируются слухи о создании в центре химического или биологического оружия, а также штаммов опасных вирусов. Такие же обвинения высказывают и российские официальные лица. В конце 2018 года по приглашению Минздрава Грузии в лаборатории побывали эксперты из 17 стран мира. В подготовленном ими заключении отмечалось, что центр работает исключительно для мирных целей.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Кэти Бочеришвили.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Тбилиси встревожены новым витком эскалации в Идлибе. Сегодня в грузинской МИДе временному поверенному в делах Турции выразили соболезнования по поводу гибели 33 турецких военнослужащих. Ответственность Анкара возлагает на войска сирийского президента Башара Асада и союзника его Россию. Сегодня же по инициативе Анкары в Брюсселе состоялись консультации в штаб-квартире НАТО. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Для выражения соболезнования в связи с гибелью турецких солдат в Идлибе и осуждения нападения в Министерство иностранных дел Грузии был приглашен временный поверенный в делах Турции Онур Севин. С ним встретился замминистра иностранных дел Александр Кутисиашвили.
Грузия внимательно следит за последними событиями в Сирии. Турция – стратегический партнер и друг. Мы обеспокоены нападением, осуществленным режимом Асада в Идлибе, на военные силы Турции. На сегодняшней встрече мы детально обсудили подробности нападения в Идлибе. Грузия поддерживает стратегического партнера, Турцию. Выражаем соболезнования семьям погибших и всему турецкому народу. Подобные нападения со стороны режима Асада и его союзников должны прекратиться.
Цитирует замминистра пресс-релиз МИД. К России, главному союзнику Асада, обратился сегодня с призывом прекратить авиаудары в Сирии генсек НАТО Йенс Столтенберг. На крайнюю серьезность ситуации указывает тот факт, что консультации в брюссельской штаб-квартире НАТО были проведены в соответствии со статьей 4 договора. Согласно ей, любой союзник может запрашивать консультации, когда, по его мнению, под угрозой находится его территориальная целостность, политическая независимость или безопасность, сообщил после консультации генсек НАТО.
Сегодня Турция проинформировала о серьезной ситуации с безопасностью в Сирии. Союзники выражают глубочайшие соболезнования в связи с гибелью турецких солдат в результате вчерашней бомбежки в Идлибе и выразили свою полную солидарность с Турцией. Союзники осуждают продолжающиеся неизбирательные воздушные удары сирийского режима и России в провинции Идлиб. Я призываю их прекратить наступление, уважать международное право и поддержать усилия ООН по мирному решению.
Йенс Столтенберг отметил, что Турция, верный союзник НАТО, более других пострадала от ужасного конфликта в Сирии, большинства террористических актов и приняла миллионы беженцев. Помимо осуждения, на сегодняшних консультациях было сказано, что НАТО продолжит поддерживать Турцию, в том числе за счет усиления ее противовоздушной обороны. Это поможет Турции противостоять ракетным ударам из Сирии. Анкара Брюсселю четко дала понять, что наряду с ответственными массированными атаками на позиции войск Асада, она откроет европейские границы для беженцев из Сирии. Москва отрицает свою причастность к случившемуся и упрекает Анкару в некоординированных действиях. Об этом указал сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Есть договоренности между нашими военными, и если бы эти договоренности соблюдались в полной мере, включая передачу точных координат нахождение турецких военнослужащих, таких трагедий можно было бы избежать.
Лавров также сообщил, о чем договорились в ходе телефонного разговора президента России и Турции.
Разговор был подробный, и он был посвящен необходимости сделать все, чтобы выполнить изначальные договоренности по Идлибской зоне деэскалации.
Идлиб – единственный регион Сирии, который остается под контролем противников режима Башара Асада. Там находится около 3,5 миллиона беженцев из других регионов Сирии. Новая эскалация в регионе не может не волновать Тбилиси не только потому, что Анкара – стратегический партнер и активно выступает за членство Грузии в НАТО. Есть и другая причина. Дамаск признал независимость регионов Абхазии и Южной Осетии. Сегодня грузинские наблюдатели указывали также на то, что в случае нового потока беженцев он может частично захлестнуть и Грузию, и что в Турции работают много граждан Грузии. Один из руководителей НПО «Атлантический совет Грузия», бывший замглавы Совбеза Бату Кутели, отмечает, что многое зависит от решений, принятых в эти дни в Брюсселе и Вашингтоне.
Естественно, все это прямо и косвенно отразится на Грузию. Мы являемся неотъемлемой частью этого региона, поэтому мы должны делать более активные дипломатические шаги для уменьшения прямых рисков для нас и сохранения определенной роли регионального игрока.
По мнению грузинских наблюдателей, Грузия и в этом ключе будет действовать с учетом рекомендаций от западных партнеров. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Грузия должна прекратить попытки уклониться от исполнения обязательств под надуманными предлогами. В Тбилиси ответили на обращение Москвы к комитету министров Совета Европы, в котором говорилось о серьезных проблемах, возникших при исполнении решения Европейского суда по правам человека. Речь идет о выплате России компенсации в 10 миллионов евро за депортацию грузинских граждан в 2016 году. Владимир Унанян с подробностями.
По данным Министерства юстиции, в декабре 2019 года Комитет министров по требованию Грузии повторно оценил ход исполнения решения по так называемому делу о депортированных. Как и на заседании в сентябре 2019 года, Комитет одобрил аргументы, представленные правительством Грузии, и призвал Россию к немедленной выплате Грузии компенсации. Москва со своей стороны жалуется, что Тбилиси по сей день не составил механизм расчета компенсации за депортацию граждан Грузии в 2006 году, и якобы именно поэтому Россия не может исполнить решение ЕСПЧ. Глава грузинского Минюста Тея Цулукяни в связи с этим заявила.
Комитет министров объяснил России, что ее обязательства в отношении выплат безусловно, то есть претензии по поводу имен, фамилий, количества списков не будут удовлетворены. И еще раз напомнил, что сумма должна быть перечислена как можно скорее. Уже накопились большие проценты. Россия же ставит вопрос так, что не она должна перечислить 10 миллионов евро Грузии, а Грузия должна пояснить, между кем эта сумма будет распределена после начисления. И хотя мы предоставили список, они выражают сомнения относительно тех или иных граждан, являются ли они на самом деле жертвами, должна ли им зачислиться эта сумма и так далее.
При этом, по информации, распространенной грузинским министерством юстиции, в решении Комитета министров Совета Европы говорится, что выплата, наложенная Страсбургским судом на Россию справедливой компенсации, является безусловным обязательством, а также выражена обеспокоенность тем, что, несмотря на вышеуказанные обязательства, государство-ответчик до сих пор не выплатило наложенную сумму. В Совете Европы опечалены тем, что российская делегация пытается поставить под сомнение последовательность процедуры исполнения решения Европейского суда по правам человека. ЕСПЧ обязал Москву выплатить грузинской стороне 10 миллионов евро в начале 2019 года. Лица, пострадавшие в результате нарушения статьи 4 протокола 4 Европейской конвенции по правам человека «Запрет на коллективную высылку иностранцев», должны получить по 2000 евро. Гражданам, в отношении которых одновременно были нарушены пункт 1 статьи 5 «Незаконное лишение свободы» и статьи 3 «Бесчеловечное и унижающее достоинство обращения, содержание под стражей», российское государство обязано выплатить от 10 до 15 тысяч евро. По мнению одного из лидеров Единого национального движения Романа Гуцеридзе, в Москве рано или поздно придется выполнить обязательства. Попытки же затянуть выплаты, считает Гуцеридзе, связаны не столько с финансовыми, сколько с имиджевыми потерями.
Это вопрос времени. Так или иначе, заплатить все же придется. Вначале Россия вообще не хотела платить. Сейчас говорит о том, что нужно уточнить детали, число пострадавших. Политика же затягивания времени, очевидно, рассчитана на собственных граждан. Надо им как-то объяснить, что власти были неправы и что придется платить деньги. Для России это совсем небольшая сумма, но зато очень большой моральный и политический ущерб для страны, которая повела себя нецивилизованно, негуманно и такими методами выдворяла наших граждан.
Жалоба на действия российских властей была направлена в Страсбург в 2007 году. Тбилиси обвинил Москву в задержании коллективной высылки своих граждан вскоре после задержания в Тбилиси 4 российских офицеров по подозрению в шпионаже осенью 2006 года. Первоначально Тбилиси требовал от Москвы более 70 миллионов евро компенсации за нарушение прав 4634 грузинских граждан при депортации. Россия в ответ заявляла, что высылает граждан Грузии за нарушение миграционного режима. На сегодняшний день в общем списке пострадавших от депортации 1795 человек. В окончательном списке по решению суда 1500 граждан. По мнению юриста НПО, 42-я статья Конституции Арчила Чупикашвили, занимавшегося исками по этому делу, попытки России уйти от ответственности обречены на провал. Игры со Страсбургом могут закончиться для Москвы еще большими имиджевыми потерями, считает Чупикашвили.
Мас эртадерти валдебулеба гакс шесасрулебели гадаихадос.
У нее есть единственное обязательство заплатить ту компенсацию, которая предусмотрена вошедшим в силу вердиктом Европейского суда по правам человека. То, что делает сейчас Россия, означает, что она не выполняет обязательства, наложенные международным судом, что является неприемлемым. По правилам, с большой долей вероятности будут задействованы механизмы, которые обяжут и заставят Российскую Федерацию выполнить обязательства.
Шесрулебас да валдебулебс да айзулебс Русетс Федерации сахан.
Надежду на то, что Россия все же заплатит компенсации, дает еще одно дело, также выигранное в Страсбургском суде. Лия Шиошвили, оказавшаяся в числе тех нескольких тысяч граждан Грузии, которых обязали покинуть Россию осенью 2006 года, вынуждена добираться до родного дома сама, высаженная из поезда с четырьмя детьми в Дагестане, просидевшая две недели под арестом за попытку пересечь границу с Азербайджаном, а позже от перенесенного стресса потерявшая пятого ребенка, все же добилась хоть какой-то справедливости. По словам Лии, ее беременность и тяжелые дни не стала смягчающим обстоятельством. Ни те, кто выдворял ее из России, ни те, кто высаживал из поезда, не стали считаться с положением женщины.
Был уже зимний период, очень холодно. Я была вместе с четырьмя маленькими детьми, ждала пятого. Была на восьмом месяце беременности. Нас высадили из поезда, отняли деньги и вещи. Первую ночь мы провели в лесу вместе с другими грузинами. С маленькими детьми было очень тяжело. Самому младшему было всего 2 года. В этом холоде все мы простудились. Никто о нас не заботился. Никого не волновало, ели ли что-нибудь дети. Кое-как прожили эти 2 недели, а уже дома в Грузии нас ждало еще большее несчастье. Ребенок родился мертвым.
В мае 2007 года семья Шиошвили спустя 2 месяца после подачи коллективного иска Грузии против России также направила жалобу в Страсбург в индивидуальном порядке. Спустя 10 лет ей удалось выиграть дело под названием «Шиошвили и остальные против России». В июле 2017 года на счет Лии Шиошвили поступила сумма в размере 30 тысяч евро за моральный ущерб, нанесенный ей в результате противоправных действий российских властей. Дело Шиошвили стало первым случаем, когда Москва выплатила компенсацию за свои действия в отношении грузинских граждан. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Не круглый стол. Живая дискуссия по самым острым политическим вопросам. Разные, порой взаимоисключающие точки зрения.
Анализ и прогнозы экспертов, мнение политиков, людей, принимающих решения о происходящем здесь и сейчас.
«Эхо Кавказа».
Перебои со снабжением и правосудием. Итоги юго-осетинской недели подводит Мурат Гукимухов.
Во вторник, 25 февраля, Цхинвальский городской суд под председательством Оксаны Кокоевой приступил к повторному рассмотрению дела против гражданской активистки Тамары Мирокашвили. Причем по всем пунктам предъявленных ей ранее обвинений, в том числе и по тем, по которым коллегия Верховного суда уже оправдала Тамару. Эта история достойная того, чтобы приводить ее студентам юридических факультетов, как некий пример абсурда и судебного произвола. Дело в том, что 17 января этого года коллегия Верховного суда оставила в силе оправдательный приговор в отношении Тамары по статье о клевете. Что касается других пунктов обвинения в незаконном приобретении юго-осетинского паспорта по статье 327 и 324, то коллегия приняла решение отправить их на повторное рассмотрение в суд первой инстанции, Цхинвальский городской суд. Подчеркиваю, это решение коллегии Верховного суда, но судья Оксана Кокоева решила не исполнять вердикт коллегии и по своей воле начала заново рассматривать обвинения в клевете. Вернее, по требованию прокурора Алины Чочевой, которая привела следующую аргументацию. Цитирую. С учетом того, что у нас обвинительное заключение, оно цельное, то есть там Уголовный кодекс не разрешает его как-то по отдельности разграничивать и так зачитывать. А так, безусловно, там по части 3 статьи 327 и по 324. Но в данном случае мы не можем их разделять, так как вы уже сами сказали. Рассматриваем цельное уголовное дело на данном этапе. Конец цитаты. То есть после решения коллеги Верховного суда, прокуратура должна была разделить обвинительное заключение, убрать из него ту часть, по которой Тамара уже оправдана, и без нее направить в суд первой инстанции обвинительное заключение. Но прокуратура почему-то этого не сделала, то есть не выполнила требования УПК. А прокурор Чойчева не нашла ничего лучше, чем предложить молодому судье Кокоевой нарушить закон. И та согласилась. Адвокат Тамары Икрамжан Раматов попытался объяснить судье и прокурору, что это незаконно.
По клевете она оправдана, поэтому упоминание и зачитывание обвинения и ссылка на какие-то там, не знаю, свидетельские показания, которые пишут, она полагает неуместно. Она, так скажем, ведет к нарушению уголовно-процессуального закона. А именно, статья 250.
Статья 252 УПК России устанавливает пределы судебного разбирательства. То есть, если вас уже оправдал высший судебный орган, то повторно вас судить по этому же обвинению нельзя. Никому. И никакое невежество не является основанием для повторного рассмотрения. Представьте, какой выйдет анекдот, если Схинвальский горсуд признает Тамару виновной, в то время как вышестоящая коллегия уже признала ее невиновной. И что тогда делать? Дело Тамары Мергашвили приобретает хронический характер с перманентными ремиссиями и обострениями. Сегодня ее оправдывают, а завтра дело возобновляют снова. И так далее. Видимо, чтобы наблюдателям было не скучно. Этот прием бодрил первые 1.5-2 года. Теперь он уже не работает. Общество теряет к нему интерес. Даже не к самому делу, а к югосетинскому правосудию. Потому что в этом деле бодрило именно демонстрация судопроизводства, независимого от прокуратуры. Процесс дарил надежду. Почти 30 лет прокурор безраздельно властвовал в зале суда, а судейские лишь успевали ему поддакивать. А тут такое чудо. Фемида идет наперекор давлению прокуратуры и кучки мерзавцев, устроивших коллективную травлю женщины. Увы, чудо не произошло. Вместо него получился такой бег по кругу, от которого все большее количество народу начинает засыпать. Сегодня этот процесс раздражает разве что местное гражданское общество и саму виновницу торжества, Тамару Мергашвили, потому что все это высосанное из немытых пальцев дело длится уже 3-й год. И все это время она находится, по сути, под домашним арестом. То есть она фактически уже отбывает наказание. И будет еще отбывать, судя по всему, как минимум 2 года, до окончания следующих президентских выборов. Что до гражданского общества, то его вообще раздражает все, что в его понимании компрометирует Южную Осетию. То есть все то, что не соответствует современным представлениям о цивилизованном государстве. Властям на эти вибрации души наплевать, впрочем, как и на мнение большого мира, потому что от всех этих вибраций в карман не капает и личную власть на этом не укрепишь. В противном случае это позорное преследование давно прекратили бы. К другим новостям. Из-за почти месяцев перебоев со снабжением, прилавки магазинов совсем было опустели, но с понедельника начали потихонечку заполняться. Югосетинские коммерсанты вынуждены выполнять требования российской таможни и разбивать товар на мелкие партии по 800 килограмм, как для частного пользования, и уже с нее платить пошлину. Это привело к увеличению расходов и к ощутимому росту цен от 20 до 80 рублей за единицу продукции. Проблемы с ввозом связаны с новым таможенным договором, который Россия и Южная Осетия подписали в 2016 году и который вступил в силу с 1 января. Этого года. Его Москва готовила с прицелом на транзит товаров через Южную Осетию. Поэтому договор предполагал в том числе и объединение таможенных постов под российским флагом, и автоматизацию учета и многое другое. Соответственно, изменилась и процедура таможенного досмотра. Раньше это была, скажем так, адаптированная к югосетинским реалиям схема, которая учитывала, что вся эта коммерция, по сути, перемещение товара из опта в розницу. Теперь все как положено на границе таможенного союза. И сертификация товаров, и весовой контроль, на котором вдруг обнаруживается, что 1,5-тонная газель везет 3,5 тонны, потому что цхинвальские умельцы усилили ей раму и подкинули рессор. Раньше таможня этого не замечала, а сейчас не пропускает. В среду начальник северосетинской таможни, полковник Олег Троцко, провел встречу на Нижнем Зарамаке с югосетинскими предпринимателями, депутатами и представителями исполнительной власти, которые по его приглашению приехали на российский таможенный пункт. По словам участника встречи, депутата Давида Санакоева, главный посыл организатора встречи – российская таможня здесь ни при чем.
Понятно, что ситуация на границе уже вышла за рамки чисто технических вопросов по оформлению грузов и перешла в разряд серьезной социально-экономической проблемы для Южной Осетии. И в этом смысле представитель российской таможни продемонстрировал и предпринимателям, и нам, что и ведомство не виновато в этой проблеме. Он как бы дистанцировал российскую таможню от этой ситуации. Она лишь исполняет закон. Он дал понять, что таможня не может быть инициатором изменений правил на границе. Это решается на другом уровне. Что до него, он открыт для общения и готов встречаться с предпринимателями, в том числе индивидуально.
Такое впечатление, что все российско-югосетинские договоры последних 4-5 лет подчинены логике международного транзита через Южную Осетию. Не сразу, конечно, но надо понимать, что Россия перестраивает Транскам по высшему разряду, тратит десятки миллиардов рублей не для того, чтобы наладить бесперебойное транспортное сообщение с 50-тысячным населением республики. Пока неизвестно, разрешат ли пользоваться этим транзитом самим Южным Осетинам. Определенно на сегодняшний день можно говорить лишь о том, что отсвечивать югосетинские структуры вдоль этой трассы уж точно не будут. Пограничники и так были российские, а югостинскую таможню как бы зашили в российскую. В противном случае по Транскаму не поедут фуры из Грузии и других стран, не признающих Южную Осетию. При этом товарищи-кураторы так были увлечены сокрытием или упразднением югостинского фактора вокруг Транскама, что забыли про сам факт существования там 50 тысяч душ и создали условия на посту, непреодолимые для жителей маленькой республики с ограниченным статусом. А напомнить кураторам о нуждах этих людей, к сожалению, оказалось некому. Некому оказалось сопротивляться, настаивать, требовать. Ведь изначально было ясно, что республика не сможет выполнить требования таможенного союза. Югостинский политолог Вячеслав Габозов называет это безинициативностью, которая не позволяет полностью раскрыть потенциал дружбы с Россией.
Там большие перспективы, но их реализация зависит именно от того, насколько инициативно будем вести себя мы. Именно мы должны, ну, в хорошем смысле этого слова, доставать России своими очень большими инициативами. Потому что мы лучше знаем в данной ситуации, что нам нужно. То есть Южная Осетия должна вести себя как состоявшееся независимое государство, понимающее и свои перспективы, и свои приоритеты, и свои национальные интересы.
По официальным сообщениям, руководство республики в настоящее время плотно занимается решением таможенной проблемы. Но это уже история про другое. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказ».
Один из главных вопросов нынешней президентской гонки в Абхазии об отношении кандидатов к перспективам нефтедобычи в самопровозглашенной республике. Но, как рассказывает наш постоянно сухумский автор Виталий Шарий, отнюдь не все политики обходят эту спорную тему стороной.
На днях одна абхазская журналистка съездила в окрестности села Окум Тхварчальского района с огороженной территорией, где еще в советские времена была пробурена нефтяная скважина, а в последние годы компания «Апсны Ойл» проводила некие работы и выложила в соцсети видеоролик о своем нахождении там с демонстрацией неработающей спецтехники. Поводом для ее поездки был пожар, случившийся в какой-то бытовке, последствия которого оказались уже ликвидированы самими сотрудниками компании. Этот видеоролик взбудоражил общественность, повлек за собой телесюжеты и поездку на эту территорию группы парламентариев. Правда, несмотря на всю шумиху вокруг этого расследования, в кавычках, в итоге было сообщено только то, что все следящие за сообщениями СМИ и не страдающие провалами памяти и так знали со времени бурного обсуждения этой темы год назад в абхазском парламенте. В центре его тогда были депутаты Алмаз Джапуа и Александр Анквап, в частности то, что работы там по-прежнему приостановлены. А вчера на популярном абхазском сайте был выложен видеоролик с выступлением, точнее ответом на вопросы из зала, во время встречи с избирателями Александра Анкваба, председателя предвыборного штаба кандидатов в президенты Аслана Бжания. Заголовок там был сформулирован следующим образом: спекуляции в связи с возможной добычей углеводородов. Хотя экс-президент республики в течение почти 15 минут говорил на очень разные темы. В частности, вот так он завуалированно ответил агитирующим за кандидата в президенты 38-летнего Адгура Ардзинба.
Хотя привносится в абхазскую среду такое, вот молодые. А что делать со старшим поколением? Никто не избавиться может. А старшего поколения более 100 тысяч человек. Вот специально кем-то привносится конфликт интересов.
А так, на другой частенько звучащий в ходе этой избирательной кампании призыв, вплоть до ликвидации политических партий.
Я не могу поддержать лозунг «давайте немедленно объединим людей». Не надо иллюзии ставить перед собой. Всегда будут демократы, всегда будут республиканцы, всегда будут коммунисты, либералы, зеленые. Это нормально. Это нормально, даже не надо пытаться людей от этого отучать. Самое главное, чтобы политические пристрастия не создавали конфликты внутри общества.
А к теме углеводородов он подошел не в лоб, а постепенно.
Где нам взять деньги? Скажите, где они лежат? Как заработать большие деньги? Они нужны стране, вам, сидящим здесь людям. Может разрабатывать лес? У нас 545 тысяч гектаров древесины. Примерно 140 миллионов кубов леса. А это защитные леса, их нельзя трогать. живущие в шести странах Черноморского бассейна, которые добывают нефть, они глупые люди? Или они не беспокоятся об экологии? А давайте спросим у тех, кто живет в Абхазии ниже прожиточного минимума. А давайте спросим у женщины, у которой семеро детей, или 9 детей, или 11 детей, или 14 детей. Давайте спросим у нее. У нее больше всего морального права судить о государстве, судить о чиновниках и о том, надо добывать или не надо добывать. Тогда, когда в государстве будут серьезные деньги, будут построены 100 недостающих детских садов. У нас будут другие школы в деревнях, у нас будет ранняя диагностика. А те спекуляции, провокации и многое другое, что делается в связи с возможной добычей углеводородов, делается людьми, говорю прямо, которые не хотят, чтобы абхазское государство окрепло, чтобы у абхазского государства были собственные значительные источники материальных средств. И пока их не будет, знаете, как в одном из посланий апостола Павла было сказано, и вера наша будет тщетна, и проповедь наша будет тщетна, к сожалению. Благими пожеланиями выстлана дорога в ад. Дорога в рай выстлана благими делами.
Сторонники анклава не скупились в комментариях на похвалы ему. Речь настоящего человека, патриота и гениальнейшего политика. Конец цитаты. Анклав, как всегда, на высоте. Его аргументам противопоставить нечего. Конец цитаты. Впрочем, их оппонент на форуме заметил с иронией. Бурные аплодисменты, товарищи. У нас был уже один гениальный политик современности. Наш дорогой Леонид Ильич. Конец цитаты. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода». «Свободная Европа» вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.